говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. К 50-летию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Рост цен на зерно и продукты питания в мире. Чем будет питаться человечество через десяток-другой лет? Одинокая профессия. 100 лет нью-йоркскому такси. И положение хельсинкских правозащитных объединений в странах на постсоветском пространстве. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятьдесят лет назад, в конце июля, начале августа 57-го, в Москве состоялся 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ныне, в преддверии полувекового юбилея этого события, в Москве открылась посвященная ему выставка и появился ряд восторженных публикаций. Однако увязать опыт фестивального прошлого с современной организацией молодежного движения до сих пор никто не пытался. Об этом в материале, подготовленном моим коллегой Владимиром Тольцем.
Московский фестиваль 57-го года – это первый опыт использования на советской территории массового молодежного ресурса в идеологических и внешнеполитических целях. Он планировался в одних условиях, а реализовывался в других. Некоторые даже считают, что это вообще нонсенс, что замысел показать иностранцам обновленную 20-м съездом советскую страну по инерции решили осуществить в условиях, когда симпатизантское отношение мира к советскому коммунизму после его полусекретной десталинизации было осенью 56-го перечеркнуто вооруженным подавлением Венгерской революции. Доктор исторических наук Елена Зубкова.
Фестиваль 57-го года – это вообще событие экстраординарное в силу того, что его, в принципе, не должно было быть. После 20-го съезда много чего произошло. Была, допустим, Венгрия. И был страх повторения у нас того, что было в Венгрии. И было изменение настроения, как в Кремле, так, допустим, и на Лубянке. И вот в свете этих настроений фестиваля, так как он задумывался, быть было не должно вообще.
И тем не менее он состоялся.
Потому что все уже было запланировано, машинка была запущена. И, собственно говоря, времени на то, чтобы что-то изменить, не оставалось. Партийной верхушке было, по большому счету, не до этого. Они занимались собственными разборками.
Действительно, за 2 месяца до открытия фестиваля в июне 57-го была совершена первая попытка сместить Хрущева. Ее предприняли располагавшие большинством в президиуме ЦК противники хрущевской десталинизации – Маленков, Молотов, Каганович и другие. Но Хрущеву при поддержке маршала Жукова и КГБ удалось одержать победу над ними. При рассмотрении нашей сегодняшней темы это важно иметь в виду хотя бы для того, чтобы понять, куда 50 лет назад был смещен центр внимания тех же ЦК КПСС и КГБ. А также для понимания того, почему и позднее власть не смогла в полной мере уяснить баланс положительных и отрицательных последствий для нее подобного рода акций и внести коррекцию в порядок их проведения. Несомненно, первоначальная цель продемонстрировать начало новой политической эры была властями частично достигнута. Хлынувшие под приподнявшийся железный занавес 34 тысячи гостей фестиваля увидели массу доброжелательно настроенных к себе молодых людей, а послевоенное население СССР было по преимуществу молодым, и надолго эту доброжелательность запомнили. «Комсомольская правда» тех дней с восторженным захлебом писала.
Много лет спустя люди будут восстанавливать музыку и краски этого дня по дорогим, памятным для каждого приметам. Юноша, возмужавший на шахтах Донбасса, быть может, припомнит взгляд делегатки из Санта-Лючии. А танцовщица из Мартиники улыбнется, вновь ощутив на своих ладонях крупные капли неожиданного дождя, который пролился вдруг в предфестивальную ночь.
Действительно вспоминали, а в международный оборот на долгие годы вошла лирическая мелодия подмосковных вечеров. И имена некоторых лауреатов фестиваля, Певицы Людмилы Зыкиной и клоуна Олега Попова, например, навсегда превратились в символы советского дружелюбия и открытости миру, существовавшие как бы параллельно с любыми ухудшениями отношений СССР с внешним миром. Но в приложении к этому власть получила и многое для нее нежелательное. Вместе с гостями фестиваля 1957 года в Москву прибыли джаз и запрещенные книги и идеи, живые образцы современной живописи. В международной изо-студии в Москве в те дни открыто работали абстракционисты, с которыми через пару лет Хрущев схлестнулся, и необычайной красоты иностранные шмотки, на которые набросились московские фарцовщики и стиляги, а те, кому не досталось, стали о них мечтать. И главное, тысячи иностранных молодых людей привезли в Москву дух, обозванный впоследствии ощущение свободы и вседозволенности. От двух недель московского лета 1957 года остались не только дети фестиваля, первое поколение советских метисов и мулатов, на котором выявилась хрупкость советского интернационализма, но и несоветские представления о мире, с которыми советской власти пришлось бороться тюремно-лагерными мерами. Работавший на фестивале переводчиком Никита Кривошеин.
Мне тогда было 23 года, а в конце августа я был упрятан КГБ после фестиваля. И не я один, а очень многие.
Тогда посадили не одного Кривошеина, но и для попадавших за решетку, и для многих, кого эта участь миновала, фестиваль 1957-го оказался, по словам знаменитого джазиста Алексея Козлова, первым уроком демократии, первым опытом избавления от страха, первыми абсолютно новыми переживаниями неподконтрольного общения. В общем, опыт вывода молодежного ресурса на международную арену в 1957 году следует признать для власти контрпродуктивным. Несмотря на это, его решили повторить, и повторили с еще меньшим успехом в 1985 году, проведя в постаревшей Москве 12-й фестиваль молодежи и студентов. И вот теперь власть вновь обращает повышенное внимание на молодежь. Призываю ее трудиться, плодиться и, главное, сплотиться вокруг действующего гаранта и главнокомандующего. В летних лагерях, нашим, местным и прочим, преподают политику и геополитику, продают майки с портретами и не продают презервативы. Возможно ли ныне повторение прежнего опыта и использование этого ресурса во внешнеполитических целях? Мнение моего коллеги Петра Вайля.
Я уверен, что нет. Что привлекательно для молодежи вот в этих затеях власти? Конечно, есть свидетельство того, что привлекает их, попросту говоря, и деньги. Вот эти ребята, собравшиеся на озере Селигер, тоже резвятся там не бесплатно. Однако, молодежь на то и молодежь, чтобы увлекаться идеями. Нужно придумать нечто такое заманчивое, чтобы привлекло к таким движениям западную молодежь. Но на черную икру так уж просто молодой человек не клюнет. Надо, чтобы было что-то идеологическое. 57-й год был, вспомним по истории, временем довольно сильных социалистических и социалистически ориентированных движений на Западе. Ведь что такое 57-й год? Это уже сам фестиваль шел. Клич к этому был брошен на несколько лет раньше. А это что такое? Это 10 лет всего после окончания войны. Победоносной для Советского Союза войны. Авторитет Советского Союза в этом смысле стоял исключительно высоко. И молодежь, на то и молодежь, опять-таки, чтобы быть в молодости левыми. Ну, это общеизвестно, трюизм не надо повторять. Человек становится консервативным с возрастом. Таким образом, симпатии к Советскому Союзу, к социалистическому, коммунистическому движению были огромные. Вот на этой волне эти ребята и приезжали в Москву. Сейчас ситуация кардинальнейшим образом изменилась, прежде всего потому, что вообще всякие идеологии потерпели крах. 20 век уж так наупражнялся в идеологиях, что им не верят сейчас никто. Сейчас национализм и религия, вот что господствует в сфере идей. А позвать вдруг бороться за, допустим, сильную Россию, ну с какой стати должен бороться за сильную Россию человек из Португалии или Зимбабве? Ну что такого он найдет здесь? Да? Второе, встречное. С каким энтузиазмом принимали западных людей российские люди? Ведь тогда на протяжении 2-3 лет произошло несколько событий, благодаря которым Советский Союз открылся Западу. Это выход романов Хемингуэя, это выставка импрессионистов, это вот этот главный фестиваль молодежи и студентов. Поэтому Запад был неодолимо привлекателен, а тут они все массой, просто десятки тысяч приехали и ходят по улицам. Ну, конечно, был колоссальный интерес. Сейчас никакого интереса, сейчас ксенофобия скорее. Вот. Человек с не тем разрезом глаз и уж, не дай бог, другим цветом кожи вызывает совершенно иные чувства. Значит, мы не видим ни какого-то повышенного дружелюбия, да и вообще дружелюбия со стороны российских людей, и не видим никакой привлекательности в современной идее, она исключительно внутренняя для западного человека. Поэтому я думаю, что тогда как движения вроде наши, конечно, проникнуты именно идейным пафосом, да, патриотизм, Великая Россия и так далее, но развернуть это в международном плане, по-моему, бесполезно.
Так считает Петр Вайль.
С ним беседовал Владимир Тольц. Подробнее о фестивале 1957 года и нынешних возможностях использования молодежных движений во внешнеполитических целях слушайте в программе «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мировые цены на зерно выросли за последние 2 года в 2-3 раза. В Европе, например, пшеница за полгода подорожала на 50%, что привело к росту цен не только на многие мучные продукты, но и на мясо. Среди причин роста цен на зерновые все чаще называют применение во многих странах мира биотоплива для автотранспорта, которое производится из сельскохозяйственного сырья – пшеницы, кукурузы, рапса или сахарного тростника. Сторонники биотоплива со своей стороны говорят, что доля исходного сырья в себестоимости продуктов питания мала, и потому даже значительное его подорожание не может считаться причиной роста цен на муку или мясо. Подробнее об этом эксперты из России, Германии и Соединенных Штатов в материале Сергея Сининского.
В России уже появилось зерно нового урожая, но цены на него по-прежнему растут. Чаще других называют две причины – малые запасы с прошлых лет и нынешние высокие мировые цены. Наш первый собеседник в Москве – исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Основная причина, пожалуй, это действительно высокие мировые цены на зерно. Это внешний фактор, внутренний фактор – это малые запасы зерна на начало сезона, рекордно низкое, как минимум для последних 5 лет. И другой внутренний фактор – это ожидаемое снижение урожая зерна в этом году. Мы ожидаем, что сбор в этом году составит от 74 миллионов тонн до 7 миллионов тонн, что ниже как прошлогоднего показателя в 78,6 миллионов тонн, так и среднего для последних 5 лет показателя в 78 миллионов тонн.
Сезонные факторы, например, засуха в отдельных регионах мира или, наоборот, избыток дождей, как и холодная погода во время созревания урожая зерновых, проявлялись почти всегда, и последние 2-3 года в этом смысле не стали большим исключением. Тем не менее, цены на многие виды зерна за это время повысились в 2-3 раза и продолжают расти высокими темпами. Из Оснабрюка редактор немецкого ежемесячного журнала «Neue Energie», «Новая энергия» Мартин Бенсман.
Два фактора определяют ситуацию. С одной стороны, во всем мире из-за погодных условий сократились урожаи зерновых. Например, в Восточной Германии в прошлом году из-за жары урожай составил лишь 20% от обычного. В этом году по той же причине низкие урожаи в Австралии и в регионе Черного моря. С другой стороны, население Земли ежегодно увеличивается. И в таких населенных странах, как Китай и Индия, уровень жизни повышается, люди там покупают все больше мяса, что в свою очередь повышает общий спрос на зерновые для кормов животным. Поэтому спрос на зерно во всем мире в ближайшие годы останется высоким, но я не думаю, что он опередит предложение. Даже при таком росте населения урожаев зерна будет достаточно, чтобы покрыть нужды населения планеты. Я не исключаю даже, что через некоторое время цены на зерновые немного снизятся. А вот мировые запасы зерна в этом году, скорее всего, действительно окажутся минимальными за последние 30 лет.
Речь идет о взаимосвязанных региональных рынках, а также о явлении, которое экономисты называют неэластичным спросом, когда он мало зависит от колебания цен, говорит руководитель сельскохозяйственного отдела исследовательского института ИФО в Мюнхене Манфред Шопе.
Цены мирового рынка зависят от многих многих региональных факторов и могут сильно разниться. Причем в странах, закупающих зерно, цены могут быть в несколько раз выше, чем в странах-поставщиках. Например, в Европе с осени прошлого года цены на зерно выросли в среднем на 50%. Но и такое повышение не столь драматично. В предыдущие годы при тогдашних ценах фермеры едва покрывали собственные расходы, связанные с производством зерна.
Во многих странах мира нынешний стремительный рост цен на зерно и последующие продукты во многом связывают с бумом производства биотоплива. Соответственно, сельскохозяйственного сырья, идущих на его производство, пшеницы, ячменя или кукурузы, уже не хватает для всего остального. Из Вашингтона старший экономист Американской Федерации фермерских бюро Терри Фрэнсел.
Часть урожая кукурузы, идущей в США на производство этанола, еще 2-3 года назад была менее 10%. Сегодня почти 20%, а уже в 2008 году составит 25-30%. Правда, американские фермеры быстро отреагировали на повышение цен на кукурузу и только в этом году расширили ее посевы почти на 20%. И только за последний месяц цены на кукурузу в США заметно снизились. Но вообще доля кукурузы в цене конечных продуктов из нее или с ее использованием совсем незначительна. В кукурузных хлопьях, скажем, считанные проценты. Гораздо больших затрат требуют второстепенные операции – расфасовка, наклеивание этикеток, упаковка ящиков, их доставка на склады.
Доля сырья в цене конечных продуктов питания сильно разнится, поэтому далеко не всегда может считаться для них определяющей. Из Москвы Андрей Сизов, аналитический центр «Совэкон».
Если говорить о себестоимости, действительно, в большинстве случаев напрямую стоимость зерна и стоимость конечных продуктов связывать нельзя. Скажем, по такому важному социальному продукту, как хлеб, стоимость зерна в цене хлеба составляет от 20 до 30%. По растительному маслу стоимость масличных в районе 30-40%. По мясу стоимость зерна в мясе может составлять от 50-60% даже до 70%. То есть действительно повышение цен на зерно влияет на повышение цен на конечные продукты, но степень этого влияния зависит от того, какую долю в себестоимости той или иной продукции составляет зерно.
В Соединенных Штатах 20% всего урожая кукурузы идет на производство биотоплива, этанола. В 2008 году, по прогнозам, эта доля возрастет до 25-30%. В Европе объемы производства биотоплива пока значительно меньше, но не цены. Мартин Бенсман.
В Европе и в Германии, в частности, биотопливо обычно производится из масличных культур, в основном из рапса. Но в целом объемы этого производства настолько незначительны, что не оказывают пока никакого влияния на цены на зерно. Здесь больше проявляется спекулятивный фактор. А вот в США, где биотопливо производится главным образом из кукурузы, фермерам, особенно в животноводстве, приходится теперь приспосабливаться к новым условиям. Не исключено, что им придется закупать где-то более дешевые корма, чтобы компенсировать резкий рост цен на кукурузу.
Почти все страны, где производится биотопливо, так или иначе субсидируют его за счет казны. Значит ли это, что без таких субсидий и сегодня, и в ближайшем будущем, даже при высоких ценах на нефть и газ, биотопливо будет оставаться по-прежнему неконкурентным по сравнению с обычным?
Думаю, пройдет еще немало лет, прежде чем биотопливо сможет конкурировать с обычными нефтепродуктами. В Германии оно субсидируется за счет более низкого налога на такой бензин. Если бы не субсидии, у биотоплива не было бы никаких шансов, и частные компании, как правило, это средние предприятия, тут же утратили бы интерес к нему. Еще несколько лет назад биодизель был вообще освобожден в Германии от налога на автомобильное топливо. Теперь этот налог появился, хотя и льготный. Но уже сейчас производство биотоплива в стране сокращается. Многие водители, особенно грузовиков, постепенно отказываются от него. Ведь они могут заправиться более дешевым, чем в Германии, обычным дизелем, либо в соседней Голландии, либо в странах Восточной Европы.
Из Вашингтона Терри Фрэнсел.
Правительство ввело субсидии, чтобы поощрить расширение производства этанола частными компаниями. Чтобы перестать зависеть от импортной нефти, в США тратятся немалые средства на разработку альтернативных источников энергии. Вспомним, даже так популярный ныне интернет на первых порах тоже субсидировался правительством. И это вполне нормальная практика. Субсидии как бы говорят людям, что этанол не просто мода, а долгосрочная программа. что, вкладывая сегодня свои деньги в производство этанола, в строительство или реконструкцию заправочных станций, инвесторы вернут их с прибылью.
Каковы в целом масштабы производства биотоплива и сельскохозяйственного сырья в России? Андрей Сизов.
Пока эти масштабы крайне и крайне невелики. Мы видим много заявлений, много планов, но реально делается очень мало. Есть небольшие проекты, в первую очередь на уровне фермерских хозяйств, на уровне сельхозпредприятий, когда сельхозпроизводитель сам производит биодизель из масличного сырья и использует этот биодизель для обработки своего собственного поля, но не для поставки на рынок. О наличии каких-то крупных коммерческих проектов, ориентированных именно на поставку биотоплива на российский рынок, на внешний рынок, пока говорить рано. Поэтому, скажем, даже отставим от Казахстана, где есть реально один большой крупный проект.
Россия – экспортер зерна. Но если на рынках других стран цены на зерно резко повышаются, как сегодня, то, понятно, российским экспортерам хочется вывести побольше. Сам по себе этот факт сколь принципиальное значение имеет, на ваш взгляд, для текущего баланса спроса и предложения зерна в России?
Экспорт зерна – это определяющий фактор для российского рынка в течение последних лет. В этом сезоне его значение даже выросло. Это связано в первую очередь с тем достаточно напряженным балансом спроса и предложения зерна, который мы ожидаем в текущем сезоне. Вследствие чего, во-первых, будут сокращаться ресурсы, понятно, и во-вторых, что мы видим, происходит активный рост цен на внутреннем рынке, что означает при цепочке рост цен на муку, на макароны, на хлеб и, с другой стороны, на корма и, как следствие, рост себестоимости в животноводстве, и мы ожидаем резкое снижение рентабельности в животноводстве, которая в последнее время растет во многом благодаря национальным проектам развития АПК.
В России текущие цены на пшеницу почти вдвое превышают прошлогодние в те же месяцы. В Европе пшеница подорожала за это время на 2/3, а численность населения планеты увеличивается по экспертным оценкам каждый день на 200 тысяч человек. Но эксперты не сомневаются в достаточности урожаев. 36% всех жителей Земли проживают сегодня в двух странах – Китае и Индии, темпы экономического роста которых превышают 10% в год.
О причинах и последствиях роста цен на зерно рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Беденький, глупенький, и коварненький, глупенький, глупенький, бедный, виноватенький, коварный, виноватый, дурак!
Передача памяти поэта Дмитрия Александровича Пригова «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось, а в этот час ты призналась, что нет любви. Та-ра-ра-там, па-па-пам, пам.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Пакистане вновь теракт. Третий за один день. Погибли, по последним данным, не менее 14 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство в городе Кохат. Ранее в четверг не менее 30 человек стали жертвами двух взрывов, также совершенных смертниками. Россия намерена выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил МИД России. Среди других ответных мер Москвы – прекращение сотрудничества с Лондоном в борьбе с терроризмом, отказ российских официальных лиц посещать Великобританию, а также выдавать визы британским чиновникам. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата воинской части под Нижним Тагилом. Артем Казначеев находится в коме. Он получил тяжелейшие травмы жизненно важных органов. Роспотребнадзор рассматривает возможность возвращения грузинской минеральной воды Боржоми на российский рынок. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ведомства Геннадий Онищенко. На Украине госпитализировано уже более 140 человек, отравившихся парами фосфора после аварии грузового состава в Львовской области. Власти Узбекистана отказали в аккредитации представителю международной правозащитной организации Human Rights Watch, американки Мири Ритман. Офис Human Rights Watch в Узбекистане закрывается. Недалеко от Багдада иракские повстанцы убили 7 полицейских. Американское командование в Ираке сообщило о гибели 5 солдат. В столице Сомали, Могадишо, 6 человек погибли при минометном обстреле. Снаряды взорвались в районе проведения переговоров о национальном примирении. На многосторонних переговорах в Пекине с участием Северной Кореи не удалось договориться о сроках закрытия всех ядерных объектов КНДР.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Одинокая профессия к столетию нью-йоркского такси и положение хельсинкских правозащитных объединений в странах на постсоветском пространстве. Водители такси – самое угнетенное из всех меньшинств Нью-Йорка, пишет Грэм Ходжес, в прошлом таксист, а сейчас профессор 2 университетов. Причина их угнетения – не раса, не национальность, не религия, а только природа их профессии. По мнению профессора Ходжеса, историю таксистов, начавшуюся в октябре 1907 года, можно было бы назвать «100 лет одиночества». О том, как жили и как менялись нью-йоркские таксисты в эти 100 лет, рассказывает моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова.
Морозным вечером в начале 1907 года 30-летний нью-йоркский бизнесмен Гарри Аллен по дороге из ресторана домой взял наемный автомобиль «Hackney Cab». Несмотря на то, что Аллен был человеком богатым, а может быть именно поэтому, он был ужасно возмущен суммой, которую запросил с него водитель кэба. Подобное возмущение каждый житель большого города испытывал и испытывает до сих пор по много раз на дню. Но в этом конкретном случае возмущение привело к чисто американским последствиям. Они описаны в книге Грэма Ходжеса «Такси. Социальная история нью-йоркских водителей».
В отместку взорвавшимся владельцам наемных кэбов Аллен решил организовать новый сервис – наемный автомобиль со счетчиком. В марте он отправился во Францию, где счетчики были уже введены, закупил там 65 новеньких «Дакаров», работавших на газолине, и убедил 2 французских и 2 американских банкиров войти в дело. 1 октября 1907 года перед нью-йоркским отелем «Плаза» состоялся парад сияющих красных машин с французским названием «Такси», которое американцы тут же переделали на «Такси».
Нью-Йорк ахнул от восхищения. Еще не став привычным средством передвижения, такси стало удобством для богатых, признаком статуса для среднего класса, а для девушек из городской бедноты – проверкой щедрости их кавалеров. Песенка 1908 года «Прокати меня в такси» – «Take me round in a taxi cab» стала хитом на много десятилетий. Все были довольны. Полицейский инспектор Нью-Йорка обещал Гарри Аллену полную поддержку, а газетный магнат Хёрст дал ему совет – «Плюньте на всех критиков. Рано или поздно они все будут ездить в ваших кэбах». И был прав. Уже к 20-м годам такси стало живописной приметой Нью-Йорка, а его водители – заметными персонажами города. Об их популярности участник нашей передачи Грэм Ходжес, в прошлом таксист, а ныне профессор 2 университетов и автор книги «Социальная история нью-йоркских таксистов».
Водитель такси – постоянная фигура в американской поп-культуре. О такси написаны сотни песен, а в кино таксист появился чуть ли не с самого начала американского кинематографа. Джеймс Кегни в фильме 1932 года «Такси» играет шофера, который женится на даме из высшего света, своей пассажирки. Фильм работал на американскую идею, что труд и способности могут поднять человека с самого низа до самого верха социальной лестницы. В 50-х годах образ таксиста в кино перекочевал из респектабельных семейств в гангстерские банды, правда, всегда в комическом варианте. Следующая перемена пришла с фильмом Скорсезе 76-го года «Таксист». Несчастного и зловещего героя этого фильма терзает одиночество и видение собственной будущей значительности. Этот персонаж отметил появление нового типа таксиста – аутсайдера.
Не забывала образ водителя такси и художественная литература.
Я разговаривал с таксистом, звали его Горвиц. «Слушайте, Горвиц, — говорю, — вы знаете пруд в Центральном парке? Маленькое такое озерцо». «Ну, знаю, а что?» «Видели, там утки плавают весной и летом. Вы, случайно, не знаете, куда они деваются зимой?» Тут Горвиц обернулся и посмотрел на меня.
Он, как видно, был ужасно раздражительный. «Почем я знаю, черт возьми?» — говорит. «За каким чертом мне знать всякие глупости?» «Да вы не обижайтесь», — говорю. «А кто обижается? Никто не обижается». Он опять обернулся и говорит. «Во всяком случае, рыбы никуда не деваются. Так там и остаются». «Да? А что же они едят?» Он как заорет. «Да как вы не понимаете, господи! Их организм сам питается через поры». Я не стал с ним спорить. Такой раздражительный еще разобьет машину к чертовой матери. Когда я вышел и расплатился, старик Горвиц опять заговорил. «Слушайте, — говорит, — если бы вы были рыбой, неужели мать природа о вас не позаботилась бы?»
Это сокращенный диалог Холдена Колфилда и таксиста из романа Селлинджера «Над пропастью во ржи». Один из первых образов нью-йоркских таксистов-философов 50-х-60-х годов. В истории такси образ таксиста менялся не только в кино, но и в жизни, потому что менялся род привлекательности профессии. Во времена сухого закона работа таксиста давала быстрый доллар за доставку пассажиров, а иногда и груза, в подпольные питейные заведения спикизи. В годы депрессии это была временная замена стабильной службы. Во время Второй мировой войны такси по необходимости водили женщины. Следующая смена действующих лиц произошла в 50-е годы.
После войны репутация Нью-Йорка радикально изменилась. Уровень его финансовых операций сравнялся с лондонским. Его культурный уровень сравнялся с европейским. Словом, Нью-Йорк превратился в город победителей и в столицу мира. Статус его жителя стал выше классового статуса.
В этой новой послевоенной нью-йоркской жизни такси стало массовым средством передвижения. Для одних водителей такси было по-прежнему и остается до сих пор временной работой. Другие успевали ее полюбить. Нашему гостю Роберту Ловичу 71 год. Он провел за рулем нью-йоркского такси 37 лет, с середины 50-х до начала 90-х. Я спросила его, что было самым лучшим в его профессии.
Если в одной фразе, то разнообразие людей. Вот вам пример. Однажды зимой я помогал женщине выйти из машины. Вы Нью-Йорк знаете?
Более или менее.
Она ехала в Файн и Шапиро, деликатесный еврейский ресторанчик на 72-й стрит между Амстердам и Коламбус. Когда я ей помогал, я провалился по щиколотке в снежную слякоть. Это видел мужчина, который занял мое такси после женщины. Я отвез его в Гринвич-Виллидж. Он вышел у своего дома, заплатил и попросил меня подождать. Через минуту он выбежал ко мне с парой сухих носков. Знаете, когда это произошло? 40 лет назад. Не могу его забыть. Смешно. Мне люди давали по $100 чаевых, но я их забыл. А вот этого с сухими носками помню.
Думаю, немного трогательных моментов было в трудовой жизни Боба Ловича, если он так запомнил одного заботливого пассажира с носками. Грэм Ходжес назвал работу таксиста одинокой профессией.
Работа водителя такси одинокая, хотя по 30-40 человек ежедневно входит в его машину, в его жизнь. Но таксист проводит с пассажиром в среднем по 9 минут, иногда полчаса. Эти мимолетные появления людей, которые абсолютно к тебе равнодушны, усиливают ощущение одиночества. В мое время водители боролись с этим ощущением по-разному. Многие постоянно считали заработанные в тот день деньги. Поэтому они всегда знали с точностью до 10 центовика и никеля, сколько они сегодня получили. Шофер Кленси Сигал в автобиографической книге называл таксиста человеком-невидимкой, на которого смотрят, с которым говорят, но которого не видят. Профессиональную болезнь таксистов в 50-х-60-х годах назвали кабатит от слова «кэп». Это была смесь хронической тревоги, нервного напряжения и перманентного ощущения отверженности в сочетании с желанием угодить пассажиру.
С конца 40-х по 70-е годы таксистами в Нью-Йорке были, как правило, евреи, итальянцы и ирландцы. Выход, который они нашли из своего странного социального положения полуслуги-полупредпринимателя, был оригинальным и эффективным. Они устанавливали интимные отношения с пассажирами, пусть лишь на 9 минут.
Это была эра таксистов-философов и таксистов-комиков. Они вырабатывали в себе наблюдательность и навыки рассказчика, накапливали арсенал путевых историй о Нью-Йорке и его жителях, а также разнообразный набор идей и шуток на темы политики, спорта и женщин. Создав этот еще никем не названный актерский жанр, таксисты убивали двух зайцев, достигали человеческих контактов и щедрых чаевых. Среди них были мудрецы, оригиналы, талантливые юмористы и ужасные зануды.
Ходжес пишет и о другой особенности таксистов, об их помешанности на знаменитостях и на славе. Одному из них поручили однажды вести Андрея Вышинского, тогда посла СССР в ООН. Другой получил немыслимые чаевые от комика Джека Бенни. Третий всю жизнь не мог забыть, как к нему ночью в такси ввалился английский актер Ричард Бартон с каким-то антикварным стулом. В нью-йоркские такси часто садились сенаторы, кинозвезды, великие спортсмены, нобелевские лауреаты и журналисты, которые были не прочь пересказывать в обществе истории или выражения таксистов. А кто из нас их не пересказывал? Моя любимая история о русском таксисте, который, увидев, что иностранец начал шарить в поисках пристежного ремня, сказал презрительно: «Взлетать не будем». Какими бы доморощенными философами, какими бы смешными, хвастливыми и жадными до славы ни были таксисты 50-х-60-х годов, они были красочными личностями. Но, пишет Грэм Ходжес, однажды утром 1972 года я заметил, что все они исчезли. В 70-х годах Нью-Йорк стал для таксистов ночным кошмаром. Число ограблений водителей выросло с 400 в 63-м году до 3000 в 79-м. Такси часто водили переодетые полицейские. Напуганные таксисты не брали пассажиров афроамериканцев, чем усилили расовую напряженность в городе. И в машинах появилось пуленепробиваемое стекло между шофером и пассажирами, навсегда нарушившее интимность их отношений. Только в 90-х годах мэр Джулиани радикальными мерами снизил преступность в городе. Но к тому времени старые водители уже ушли из профессии.
На меня два раза нападали. Один раз в Чайнатауне, в проливной дождь. А то я бы не посадил типа с такой бандитской рожей. У него оказался пистолет 22-го калибра. Только он начал меня пугать, видим полицейскую машину. Он говорит: «Без глупостей». А я думаю, он мне все равно прострелит башку. И перед самой полицейской дежуркой буквально выбросился из машины. Я кричу: «Там бандит с пистолетом!» Полицейский спрашивает: «Ты уверен?» Я говорю: «Я бы выбросился из машины, если бы не был уверен».
А почему вы остались таксистом, несмотря на такие опасности?
Остался, потому что любил свою работу. Но я дошел до края. Я не мог вынести, когда люди садились ко мне в кэб и говорили: «Смотрите, он говорит по-английски».
В начале 2006 года, пишет Грэм Ходжес, я ехал в такси по Нью-Йорку и услышал, что таксист разговаривает по телефону, правда, hands-free, на языке урду. Он объяснил мне, что это с ним спорила жена из деревни под Лахором в Пакистане. Я сочувствовал ему, но многие нью-йоркцы обеспокоены тем, что нынешние таксисты опасно безразличны к своим пассажирам.
Последние 25 лет в профессию вошли люди других рас и национальностей. В основном это иммигранты из Пакистана, Индии и Западной Африки, как правило, мусульмане. Водители такси в Нью-Йорке стали guest workers, трудовыми иммигрантами, временно обслуживающими богатое население страны. Чаще всего это и есть люди временные, которые никогда не станут американцами. Погоня за выгодным пассажиром и отчужденность стали характеристиками нового поколения водителей. Когда недавно попытались убрать стекло между ними и пассажирами, таксисты отказались это делать, чтобы пассажиры не мешали им говорить на своем языке по телефону. Таксист стал человеком случайным, он перестал быть символической фигурой в городе.
В 2004 году в Нью-Йорке 90% такси принадлежало иммигрантам. Самая красноречивая из всех нью-йоркских меньшинств, написал в «Нью-Йорк Таймс» журналист Пит Хэммел, превратилась в почти немое меньшинство. Но даже и после таких перемен таксист все же остается нью-йоркским персонажем. Это заметил режиссер Джим Джармуш. В одной из лучших новелл его фильма 91-го года «Ночь на земле» нью-йоркский таксист-иммигрант из Восточной Германии почти не говорит по-английски, не знает города и не умеет водить машину. И сцена с ним кончается тем, что пассажир, тоже иммигрант, латиноамериканец, сам садится за руль такси и доезжает до дому. Профессия водителя городского такси – одна из самых странных профессий. Она требует хваткости, агрессивности, виртуозных навыков, выносливости, сообразительности, находчивости в опасных ситуациях. И в то же время она рождает поэтическое восприятие мира. Многие нью-йоркские таксисты пишут в воспоминаниях о величественных картинах пустого ночного Нью-Йорка, о видах сияющей реки и туманных утренних небоскребов. Журналист Хай Гарднер писал, что неповторимость городских видов, ночная работа, удивительные встречи и общение со знаменитостями породили среди таксистов эпидемию писательства, особенно после успеха первой книги воспоминаний таксиста Джеймса Морески, опубликованной в 1958 году. Поэтому, входя в такси, Гарднер первым делом спрашивал, не собирается ли таксист писать книгу. И однажды таксист сказал ему: «Нет, но у меня есть хорошая история». Этой историей я и хочу закончить передачу.
Садится однажды джентльмен. Смокинг, перчатки, белый шарф. Ну, вылитый актер Адольф Минжу. Чуть под шофе. Едем через Центральный парк. Он говорит: «Не хотите провести со мной вечер? Объездим все злачные места. Составьте мне компанию». Я говорю: «Не могу, у меня смена до 4 утра. Да и смокинг мой где-то затерялся». Он говорит: «Это не проблема, я плачу». Поехали на 8-ю авеню, взяли для меня на прокат смокинг и загудели. Бар Waldorf Astoria следовал за клубом «Строк». Потом все клубы в «Вилледже». Пили шампанское, улыбались знаменитостям, танцевали с ночными куколками. Под утро мой пассажир заплатил мне вдвое больше, чем причиталось, и говорит: «Я позволяю себе такой шик раз в году. Трачу на эту ночь все отпускные деньги». Я поразился и говорю: «А чем вы занимаетесь?» Он говорит: «Тем же, чем и вы, дружок. Вожу такси».
К столетию нью-йоркского такси рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Международная Хельсинская Федерация, возникшая в 1982 году и объединяющая сейчас 40 национальных групп в мире, родилась как ответ на Хельсинские соглашения 1975 года. Тогда на основании этого документа в тоталитарных государствах начали возникать правозащитные организации, пытавшиеся отстоять свободы в обществе, опираясь на международные обязательства, взятые их правительством. С тех пор Советский Союз, как и социалистический блок, распались. Но федерация сохранилась, ее штаб-квартира по-прежнему находится в Вене. О ее работе сейчас рассказывает Людмила Алексеева.
В прошлом месяце Международная Хельсинская Федерация провела в Киеве совещание, посвященное положению хельсинских объединений в странах на постсоветском пространстве. Московскую хельсинскую группу на этом совещании представляла Нина Александровна Таганкина, исполнительный директор МХГ. Она вам расскажет об этом событии. Пожалуйста, Нина Александровна.
Международная Хельсинская Федерация, членом которой является Московская Хельсинская группа, проводила в Киеве двухдневную рабочую встречу по проекту, который она реализует при поддержке Европейской комиссии. И мы являемся одними из партнеров этого проекта. Проект имеет своей целью обеспечение поддержки и защиты правозащитников на национальном, региональном и международном уровне. Партнеры – это хельсинские группы или комитеты, которые работают вот в странах, такие как Армения, Азербайджан, Грузия, Белоруссия, Россия, Украина и Молдова. Присутствовали еще и представители из других комитетов, из Нидерландов были из Норвегии, потом члены исполкома Международной Хельсинской Федерации тоже принимали участие в работе. И, пользуясь тем, что это было в Украине, то присутствовали представители просто общественных правозащитных организаций из Украины.
То есть не только те, кого собираются защищать, но и те, кто будет защищать.
Да, да. Дело в том, что там предусмотрено, например, в рамках вот этого проекта наиболее такое интересное направление или активность – это стажировка. То есть мы, вот, например, партнеры Московской Хельсинской группы, мы можем принять на стажировку, например, из Белоруссии, из Грузии или из Украины кто-то может приехать, по тому направлению деятельности, которое у нас на сегодня наиболее активно продвинуто, мы имеем какой-то опыт в этом направлении и результаты. А, например, вот в Белоруссии этот опыт востребован. Они направляют к нам на стажировку представителя своего Белорусского Хельсинского комитета, а мы можем направить своего представителя, ну, куда-то, например, в Украину, потому что у них там активности есть какая-то, которая у нас на сегодня недостаточно еще развита.
То есть это не только защита друг друга, но и обмен опытом.
Некий обмен опытом – это некая поддержка, то есть повышение эффективности деятельности вот хельсинских комитетов. И причем вот другие хельсинские комитеты, которые не являются партнерами в этом проекте, они, собственно, тоже могут проявлять активность в этом проекте и приглашать точно так же на стажировку к себе. И проектом это предусмотрено, что, например, норвежский комитет может пригласить себе на стажировку, и мы можем туда поехать, если мы считаем, что вот там очень развит какой-то опыт, который мы должны бы перенять и здесь использовать его уже как бы в национальных условиях. Потому что на сегодня в условиях, когда идет планомерный такой натиск государства на общественные организации, и в большей степени именно на правозащитные, то опыт защиты, который вот Беларусь уже его имеет, говорит, вы приезжаете из России к нам, мы уже вас научим, как держаться, да, и как выжить в этих условиях. Мы, говорит, это уже все прошли. Такая взаимоподдержка и передача опыта, который уже имеют другие хельсинские комитеты в условиях, когда государство их преследует уже длительное время, они пытаются выжить, используют какие-то стратегии. Вот они предложили их опытом уже, например, воспользоваться.
Ну и действительно российским правозащитникам полезно послушать своих белорусских коллег в этом отношении.
Я считаю, что да. Мы очень часто, собственно, в Московской хельсинской группе говорили о необходимости изучения уже этого опыта. И в первую очередь, конечно, мы изучали советский опыт, диссидентский. Но жизнь есть жизнь, и она привносит что-то новое. И поэтому белорусы, когда они оказались в этой ситуации, то, естественно, тот опыт, которым даже они, наверное, тоже владели, он иногда оказался уже непригоден, и нужно было нарабатывать свой новый опыт. Так вот, они готовы сейчас уже ими поделиться.
Ну, понятно, они какой-то новый опыт приобрели. Ведь, несмотря на огромные трудности, Белорусский хельсинский комитет выжил и продолжает работать. А у других участников этого совещания как дела обстоят? В каких странах правозащитникам легче работать, а в каких труднее?
Единодушное такое мнение было, что, пожалуй, на сегодня наиболее свободно все-таки это в Украине.
А в Грузии какая обстановка?
В Грузии сложнее ситуация. Московская хельсинская группа не являлась таким просто наблюдателем в той ситуации, которая у нас была с преследованием грузин, когда антигрузинская кампания проводилась. И мы в этом контексте задавали вопросы представителю из Грузии, как они оценивают вообще в принципе вот ситуацию, которая произошла в России по отношению к их согражданам. И нам показалось, что они не дали еще такую серьезную оценку, мы значительно более резко оценивали. Хотя, может быть, их оценка России, действий власти России действительно и не должна быть такой жесткой, как у нас. Мы-то ведь оценивали действия своей власти, российской власти, по отношению к гражданам Грузии, права которых были нарушены.
А как они оценивают ситуацию внутри страны для правозащитников?
Они говорили об отдельных нарушениях их прав, да, но не столь категорично, как, например, мы оцениваем деятельность своей власти.
Но, наверное, наиболее проблемной все-таки является Белоруссия.
Белоруссия на сегодня одна из самых проблемных именно вот с точки зрения деятельности правозащитников. И недаром, что Нидерландский хельсинский комитет, он отдельный проект ведет, чтобы поддерживать деятельность вот правозащитников именно в Белоруссии, помочь им выжить.
Ну, понятно. А кто за Белоруссией следующий?
Это предположение, естественно, но тем не менее оно явно прозвучало, что следующие по рангу после Беларуси, по накалу преследования, это на сегодня можно уже сказать, будет Россия. По преследованию в отношении вот, правозащитников они согласились с тем, что правозащитному движению России как никогда нужна поддержка извне. И поэтому, естественно, в рамках вот Международной Хельсинской Федерации не только партнеры, которые присутствовали на рабочем совещании, но и вообще Международная Хельсинская Федерация вместе с теми членами, которые входят в Международную Хельсинскую Федерацию, будут устанавливать и укреплять горизонтальные связи, не только вертикальные, то есть между нами и исполкомом Международной Хельсинской Федерации, с тем, чтобы в экстренной ситуации, в критичной, которая требует быстрого принятия какого-то решения, быстрого реагирования штабом, который будет заниматься вот развитием этих горизонтальных связей, будет Украина.
Потому что там лучшие условия для работы.
Там есть возможности, есть ресурсы, и легче всего как бы этим заниматься.
Наверное, именно поэтому этот семинар и проходил на Украине.
Да, конечно.
И вы действительно ощутили, что там легче дышать?
Когда мы посмотрели своими глазами, когда мы поговорили с ребятами, с молодежью, мы познакомились с ними, имели возможность поговорить и просто узнать о ситуации. Мы поговорили с людьми, которые из окружения разных оппозиционеров. Потом мы походили по улицам. Очень много молодежи, очень много вот обсуждений вокруг. И мы там останавливались и слушали, и все. Там атмосфера жизни. Там очень живые, очень открытые, очень веселые, очень жизнерадостные люди.
Им не говорят, что не положено собираться на улице?
Нет, никто к ним не подходит и не задерживает на предмет, что они занимаются каким-то несанкционированным пикетом. Они совершенно спокойно раскатывают, например, на роликах с какими-то плакатами. Они раздают какие-то бумажки. Милиция общественной безопасности совершенно спокойно смотрит на все это, никого не задерживает, никого не преследует. То есть нет никакого ажиотажа. Совершенно спокойная обстановка.
Можно порадоваться за украинцев, но печально осознавать, что Россия, которая в 90-е годы была самым свободным из государств на постсоветском пространстве, теперь по степени несвободы, во всяком случае для общественных объединений, следует сразу за Белоруссию, самой несвободной из стран Европы.
С Ниной Таганкиной, исполнительным директором Московской хельсинской группы, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вердикт Страсбургского суда по жалобе Юрия Скуратова. Будут ли пересмотрены итоги парламентских выборов 2003 года? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым, снятым с выборов 2003 года. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.